Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте в течение следующего часа. Хорошие и не очень новости из Чечни. Сергей Степашин благословил абхазскую власть. Грузия отказалась участвовать в слушаниях ПАСЕ. Уровень свободы на Кавказе и в России. Голландец Роуд Буллит – новый тренер грозненского терека. Исполнился год Северо-Кавказскому федеральному округу. Черемша – последняя память об естественном человеке. Итоги политических событий в Армении за неделю – уличное искусство в Азербайджане. По традиции, из Чечни плохих новостей уже давно не бывает и быть не может. «Мир и процветание» – таковы сюжеты новостных сообщений и репортажей из республики, которая, если судить о происходящем по внутренней российской информации, уже давно стала земным раем благодаря усилиям своего руководителя Рамзана Кадырова. Не имется лишь правозащитникам, которые и в этом благолепии умудряются отыскать темные пятна. Один из таких правозащитников – член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Опять только хорошие новости. В интернете появляются все новые и новые фотогалереи восстановленного или заново отстроенного Грозного. Действительно, город залечивает нанесенные войной раны. Невооруженным глазом видно, куда идут средства из федерального бюджета. Однако остаются и проблемы жилья, и проблемы людей, лишившихся жилища. Это стало еще раз очевидно 14 января, когда власти Грозного попытались выбросить на улицу обитателей общежития на улице Маяковского, 119. Только срочная реакция правозащитников смогла остановить выселение. Власти, впрочем, пытались оправдываться. У них где нет грозненской прописки, у них есть коммунальное жилье, в других населенных пунктах республики. Прописка – хорошее старое слово, к современной жизни, казалось бы, отношения не имеющее. Вот стал бы кто, имея нормальный дом, жить в общежитии? И вообще, общежитие – это эвфемизм, обманка, переименованный пункт временного размещения внутри перемещенных лиц. И внутри перемещенные лица – тоже эвфемизм, обманка, чтобы не говорить слово «беженцы». Их несколько лет назад вернули в Грозный, который был якобы уже отстроен и безопасен. Из Ингушетии, из лагерей беженцев, которые опять-таки для благолепия называли городками. Насколько это было тогда безопасно? 20 января Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Ахмеда Десаева. 23 октября 2003 года Десаева похитили в мирном и безопасном городе Грозный. Напомню, это было время выборов Ахмада Кадырова, торжество официального политического процесса урегулирования, под который в Чечню и возвращали беженцев. Десаева 2 недели жестоко пытали федералы на Ханкале и в оперативно-розыскном бюро номер 2. Нет, он ничего не совершил, но от него почему-то хотели получить сведения о боевиках. Освободили только через 2 недели, 7 ноября. Силовики предложили родственникам заплатить $1500. Ахмед пытался добиться справедливости в России, но начатое было уголовное дело приостановили, ничего толком не выяснив. В итоге Страсбург признал Россию ответственной за пытки и их нерасследование. Стало ли безопаснее теперь, когда федералы не лютуют? Ахмед Десаев, начав с борьбы за свои права, стал правозащитником, защищал других людей. Но в августе 2009 года он был вынужден покинуть Чечню вместе с семьей. Ахмед работал в мемориале вместе с Натальей Истемировой, занимался расследованием преступлений, совершенных силовиками. Вскоре после убийства Наташи стали следить и за ним, так, как нередко бывает перед похищением, исчезновением и убийством человека. Бегство, беженство стало единственным спасением. Впрочем, и это спасение относительное. 19 января в Вене состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве чеченского беженца Умара Исраилова. Выступавший свидетель, чеченец, отказывался от ранее данных на следствие показаний. О том, что он говорил Умару и его жене об опасности, которая грозит им со стороны осевших в Вене эмиссаров чеченских властей. Теперь он это отрицал. На вопрос, опасается ли он за жизнь и безопасность своих остающихся в Чечне родственников, свидетель ответил вопросом. А вы как думаете? Наверное, все поняли. О том же, но открыто, говорили и свидетели на очередном заседании по делу «Кадыров против Орлова», которое прошло 13 января в Москве. Свидетели, регулярно работающие в регионе правозащитники Игорь Каляпин из Нижегородского комитета против пыток, Григорий Шведов, главный редактор сайта «Кавказский узел» и независимый журналист Александр Мцыканян, говорили о продолжающихся похищениях, исчезновениях, пытках, которые по-прежнему не расследуются, об атмосфере страха и о смертельной опасности для тех, кто пытается этому противостоять. Обо всем том, чего не видно на фотографиях отстроенной и процветающей Чечни, выставленных в интернете.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкас. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Еще на прошлой неделе глава счетной палаты Сергей Степашин побывал в Абхазии и подвел итоги проверки расходования российских средств властями самопровозглашенной республики. Он не нашел никаких серьезных нарушений, но призвал к порядку местную оппозицию, которая обвиняла власть в хищениях и нецелевом использовании денег. Этой новостью Абхазия жила всю уходящую неделю, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Все ждали от визита в Абхазию главы счетной палаты России Сергея Степашина каких-то сенсационных заявлений. Ведь перед этим вовсю муссировались итоги выборочной проверки объектов, финансируемых за счет российских налогоплательщиков, которую проводили аудиторы счетной палаты совместно с депутатами абхазского парламента. И, как утверждали некоторые абхазские члены комиссии, есть целый букет фактов разбазаривания этих денег. Но визит Степашина сенсационных разоблачений и не предполагал. Тем не менее, председатель счетной палаты и уже, по всей видимости, главный куратор Абхазии сказал все, что хотел, и указал всем, кому хотел. Степашину опыта не занимать. Он из категории политиков, считающих, если есть результат, то на деталях нет необходимости зацикливаться. С точки зрения Кремля в Абхазии есть результат. Ситуация при относительно небольших для Москвы вливаниях в республику находится полностью под контролем. Чего не скажешь, допустим, о республиках Северного Кавказа. Народ в массе своей доволен, жить стало лучше. Ремонтируются дороги, школы, больницы. Элита в лице чиновничества – еще больше довольна. Никогда такого безответственного благополучия у нее не было. И все же без страхующих тезисов не обошлось. Во-первых, Степашин напомнил в Абхазии, что доля финансовой помощи в структуре всех источников дохода в республике в 2010 году составила 71%. Или 4,9 миллиарда рублей. Это даже не контрольный, а суперконтрольный пакет акций, который автоматически предполагает подчинение и отчетность всех и вся перед главным пайщиком. И наезд на оппозицию по поводу каких-то дач вполне соответствует этой схеме. Во-вторых, несмотря на то, что по словам Степашина проведенная проверка показала безосновательность разговоров о том, что Россия выдала деньги, а кто-то растащил их здесь по своим карманам, он все же дал понять, что подрядчики тоже не безгрешны. Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений составил более 347 миллионов рублей. Нет никакой логичности. Акценты проставлены политически выверенно и по-хозяйски аккуратно. Мысль эта заключается в том, что у России украли 347 миллионов, и она об этом знает. Но так как есть результат, а этот результат не только отстроенные объекты, но и в первую очередь высокая степень лояльности абхазской власти Москве, то эту сумму можно даже считать премией. Действительно, за последний год официальный Сухум больше увещевал своих граждан не о том, что родину надо любить, а о том, что абхазы в неоплатном долгу перед Россией. Степень любви, обилия и желания во что бы то ни стало защитить российские интересы столь высока, что тут даже необходимость нахождения в Абхазии российского диппредставительства выглядит лишней. Ситуация под полным контролем. И в этой связи Степашин прав. Объем средств поддержки Абхазии нельзя назвать обременительным для российского бюджета.
Это был Инал Хашик. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». понедельник в Париже прошли слушания мониторинговой комиссии парламентской ассамблеи Совета Европы, на которых обсуждалась дальнейшая судьба так называемого грузинского досье. Грузинская делегация отказалась участвовать в конференции. Более того, стало известно, что Тбилиси предложил ПАСЕ прекратить дискуссии о последствиях августовской войны на регулярной основе. Рассказывает Олеся Вартанян.
На Парижскую конференцию приехали представители почти всех стран-членов Совета Европы и несколько высокопоставленных европейских чиновников. Утром при входе в просторный зал Французской национальной ассамблеи некоторые с удивлением узнали, что грузинской делегации на обсуждении не будет. Пока во французской столице шел разговор о последствиях августовской войны, парламентарий Давид Дарчиашвили в Тбилиси весь день вынужден был отвечать на бесконечные телефонные звонки. К середине дня он уже не скрывал своего раздражения, в который раз объясняя, почему грузинская делегация не поехала в Париж. Слова Дарчиашвили для многих звучали абсолютно неожиданно. Он говорил, что в поездке в Париж не было необходимости, так как грузинская сторона решила вообще отказаться от регулярных обсуждений грузинского досье в ПАСЕ. Такая позиция Тбилиси, по меньшей мере, вызывает вопросы у тех, кто знаком с темой. В Тбилиси ПАСЕ традиционно воспринимали как одну из международных структур, в которой Грузии удавалось найти понимание своих требований к России. За два года ПАСЕ приняло 3 резолюции, в которых среди прочего, от России требовали отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с этих территорий. Дарчиашвили тем временем пытался объяснить, как в течение последних нескольких месяцев грузинские парламентарии ПАСЕ увидели, что часть их европейских коллег решила сбавить тон в критике России при обсуждении последствий августовской войны. В конце концов, дело дошло до прямых уступок Москве. Дарчиашвили утверждает, что смогла произойти смена акцентов.
Не все участники адекватно оценили, что пытается сделать Россия. Поэтому своим принципиальным отношением мы еще раз напомнили, что есть проект резолюции, если что-то обсуждать, обсуждать то, как их имплементировать. Если кто-то не имплементирует, как с ним быть. А не то, что как-то перейти разговор на отвлеченных гуманитарных вопросах.
Идея провести Парижскую конференцию принадлежит влиятельному члену ПАСЕ Дику Марти. В прошлом году он стал главой комитета мониторинга. В октябре Дик Марти решил все же попытаться найти выход из тупиковой ситуации вокруг грузинского досье. Уже 2 года ПАСЕ обсуждает последствия августовской войны, но с нулевыми результатами. Дик Марти предложил сменить конфронтацию на диалог и в конце декабря отправился в Москву и Тбилиси в поиске новых переговорных форматов. Пробным камнем должна была стать закрытая для публики Парижская конференция мониторингового комитета ПАСЕ. О своем отказе от участия в конференции грузинские парламентарии, по их словам, информировали Дика Марти сразу после его отъезда из Тбилиси. В официальном письме в качестве одной из причин отказа они указывали на информацию в российской прессе о совместном ужине в Москве с представителями законодательных органов де-факто Абхазии и Южной Осетии, в котором участвовал и Дик Марти. Грузинские парламентарии собираются заявить о своих претензиях на следующей неделе во время пленарных заседаний ПАСЕ. Постоянный представитель Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти объясняет, что предложение Тбилиси приостановить регулярное рассмотрение грузинского досье вряд ли позволит России перевести дух.
На этом этапе мы просто не видим конкретной роли, допустим, ассамблеи в отношении этого файла. Нужно какой-то период выждать, дать возможность тем реальным механизмам, которые реально работают над вопросом. Тут главный женевский файл, да? Нужно им дать время постараться и продолжить работу.
Жгенти говорит, что возможности международной площадки ПАСЕ уже исчерпаны, а значит, стоит подождать лучших времен. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политолог Сосо Цискаришвили считает позицию Тбилиси, мягко говоря, не вполне обоснованной.
У всех свежо в памяти заявление президента Саакашвили, сделанное им с высокой европейской трибуны, о готовности Грузии к политическому диалогу с Россией, без каких-либо предварительных условий. До сих пор противниками начала такого диалога считались лишь лидеры России, упорно продолжавшие называть грузинского президента политическим трупом, выдавая тем самым желаемое за действительное и не признавая, что президент Соединенных Штатов Америки не имеет личных встреч с политическими трупами, тем более дважды в течение 2 месяцев. После 2-летних безрезультатных усилий, направленных на возвращение России в международное правовое поле, после войны с Грузией, парламентская ассамблея Совета Европы также попыталась содействовать переходу враждующих соседей от конфронтации к диалогу. Не тут-то было. усилия главы комитета мониторинга ПАСЕ господина Марти для организации закрытой конференции в Париже с целью обсуждения новых форматов грузинского досье пришлись не по душе уже грузинским парламентариям, политическим соратникам Саакашвили. Их отказ от поездки в любимый Париж был неожиданным. Создается впечатление, что для них самих тоже. Уж очень запоздалыми и неубедительными кажутся аргументы для бойкота той международной организации, в резолюциях которой всегда находила поддержку позиции Грузии. Озвученный официальными лицами повод для бойкота – публикация в одной из московских газет. Оказывается, во время пребывания в Москве господин Марти однажды пообедал за столом, за которым сидели еще один абхаз и один осетин. Вот в каком плачевном состоянии находится грузинская психиатрия. Более того, оказывается, для новоиспеченного постоянного представителя Грузии в Совете Европы господина Жгенти возможности площадки ПАСЕ уже исчерпаны, а реальными механизмами обладает лишь переговорный процесс в Женеве. Видимо, одному господину Жгенти известно об успехах грузинской дипломатии в Женеве. Не удивлюсь, если кто-нибудь и в грузинской оппозиции догадается, что отказ от дальнейшего рассмотрения грузинского досье в ПАСЕ является одним из многих предварительных условий, при которых Кремль может подумать о возможности оживления политического трупа. А также, если в парламенте Грузии опять проигнорируют миротворческие инициативы Саакашвили и предпочтут оставаться в режиме конфронтации с Россией, то возрастет вероятность необходимости укладывать вещи также в Женеве, ОБСЕ и ВТО. То ли еще будет.
Это был политолог Сосо Цискаришвили. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Доклад американской организации Freedom House, измеряющий уровень свободы в различных странах, показался хотя и не в полной мере взвешенным, но крайне важным источником информации о Кавказе и России политологу Сергею Маркедонову.
Можно ли адекватно измерить не уровень производительности труда или прибыльности предприятия, не бюджетный дефицит, а качество свободы и демократии? На этот непростой вопрос влиятельная организация Freedom House дает положительный ответ. Начиная с 1973 года, эта структура ежегодно публикует доклады под названием «Свобода в мире». В январе увидела свет новое ее исследование. Для того, чтобы рассмотреть подробно методику и методологию ежегодных докладов Freedom House, потребуется не один комментарий, а как минимум серия солидных академических статей. Остановимся лишь на трех принципиально важных тезисах. Первый. География измерения демократии для данного проекта – весь земной шар, а именно 194 страны и 14 так называемых стратегических территорий, то есть образований с неопределенным статусом, которых на Кавказе целых три – почти пятая часть всех непризнанных республик в современном мире. Второй. Оценка производится по двум категориям – политические и гражданские права. Третий. Итоговая оценка выставляется на основе экспертных заключений, а все страны при этом подразделяются на три группы – свободные, частично свободные и несвободные. Каким же на общем фоне выглядит Кавказский регион? Скажем прямо, если следовать оценкам Freedom House, то со свободой и демократией в регионе, как говорили в старые советские времена, напряженка. Частично свободным образованием были отнесены Грузия, Армения и Абхазия, которые рассматривают в качестве одной из стратегических территорий. К несвободным – Азербайджан, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Что же касается России, также имеющей в своем составе 7 республик Северного Кавказа, то ее оценки, конечно же, одним кавказским регионом не ограничиваются. Здесь вопросы независимости суда в связи с процессом над Ходорковским или свободы СМИ выходят на первый план по сравнению с чисто региональной проблематикой. В этой связи неизбежно возникает вопрос, насколько репрезентативны оценки известной организации, претендующей на роль измерительного прибора для определения эталонов демократии. Говоря о ценности работы Freedom House, следует отметить большой объем эмпирической работы, которая полезна сама по себе для любого научного и прикладного исследования. Каждый специалист по Грузии, Армении или по Азербайджану встретит в докладе много полезного материала для понимания ситуации в этих странах. Однако далее начинаются нюансы, детали, вопросы. Исследования глубины свободы и выставления рейтингов опираются на выводы аналитиков и, цитирую, академических советников высокого уровня. Так прямо говорится в текстах Freedom House. Непраздный вопрос. А кто и как измерял их высоту, качество академических знаний, а также свободу от политических и личных симпатий и антипатий? Если никто, то субъективизм в докладах, как говорится, прилагается в пакете. Впрочем, не будем голословными. Так, в ежегодном докладе 2011 года Абхазия и Грузия оказались в ряду частично свободных образований, а Южная Осетия в числе несвободных. При этом сами представители Freedom House подчеркивают, цитирую, «Грузинские власти не предприняли практически никаких шагов для того, чтобы опровергнуть широко распространенное мнение о том, что правительство, а не судебная власть, принимает решения по тем или иным судебным процессам, и что Министерство внутренних дел никому не подотчетно и ставит себя над законом». Интересно то, что конституционные реформы в Грузии, фактической целью которых является пролонгирование власти Михаила Саакашвили, не получили должного внимания в докладе, как и тот факт, что в Южной Осетии власти не пошли на третий срок для президента Эдуарда Кокойты. В любом случае, помещение в одну категорию стран Абхазии и Грузии крайне любопытно. В прошлые годы Грузию на Западе позиционировали как маяк демократии и самую продвинутую страну в Закавказье. Оказывается, Абхазия не так уж далеко отстоит от Грузии. По крайней мере, теперь грузинским политикам будет трудно апеллировать к своему, в кавычках, более высокому статусу по сравнению с агрессивными сепаратистами. А вот Азербайджану, напротив, работа облегчена. Ранее одним из любимых аргументов армянских политиков был тезис о Нагорном Карабахе как об оазисе демократии на Южном Кавказе. Ранее, по данным Freedom House, НКР всегда обгоняла Баку по уровню свободы. В 2011 году они сравнялись, хотя из текста самого доклада и не ясно почему. В данном случае мы не будем спорить о статусе НКР. Просто непонятно, какими критериями руководствовались аналитики. Если проведением выборов, то парламентская кампания в прошлом году была и в НКР, и в Азербайджане. В Азербайджане, правда, президент изменил конституцию, открыв возможность занимать свой пост без временных ограничений. В НКР же ничего подобного не было. А теперь в итоге оказывается несвободны оба. Однако все факты, приведенные выше, не означают бесполезности исследований уровня свободы. Такие работы должны проводиться. И хорошо, если бы они проводились с помощью альтернативных и более корректных критериев. Следовательно, признавая серьезные изъяны доклада «Свобода в мире», не следует говорить о демократии только как об инструменте внешнего давления и вмешательства. Просто это явление гораздо более сложное, чем ежегодный доклад группы аналитиков.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший руководитель банка Минотэ Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук взял под контроль расследование массового убийства в Ставрополе. Тела 8 человек были обнаружены в пятницу в гараже частного дома. Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в незаконных сделках с оружием в США, начнется 12 сентября. Такое решение вынес в пятницу федеральный судья в Нью-Йорке. Молодой мужчина, убитый вечером в пятницу в Ростове-на-Дону, был заместителем генерального директора государственного учреждения «Росгранстрой». Председатель КНР Ху Цзиньтао завершил 4-дневный государственный визит в США и отбыл на родину, сообщает агентство Синьхуа. Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, свергнутый в 1986 году и на прошлой неделе вернувшийся на родину после многолетнего изгнания, призвал к национальному примирению. Дювалье выразил глубокое сочувствие тем, кто пострадал в годы его правления. Европейский Союз и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с гибелью в столице Албании Тиране 3 демонстрантов. Обстоятельства их гибели по-прежнему неясны. В Стамбуле сегодня второй день переговоров по иранской ядерной проблеме между представителями шести мировых держав и Ирана. Дискуссии в пятницу, первый день встречи, завершились безрезультатно. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что двое удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана. В Москве вручены ежегодные кинематографические премии «Золотой орел». Лучшим российским фильмом прошлого года названа картина «Как я провел этим летом» режиссера Алексея Попогребского. Владелец итальянской обувной компании «Тотс» решил выделить 34 миллиона долларов на нужды реставрации и сохранения знаменитого римского Колизея.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. К хорошим новостям из Чечни следует отнести информацию о том, что футбольную команду «Терек» возглавит в ближайшем будущем один из самых знаменитых футбольных тренеров. Правда, о том, сколько республике придется за это заплатить, ничего не сообщается. Но так ли уж это важно, если речь идет о достижениях, которые будут записаны золотыми буквами в исторических скрижалях? На эту тему размышляет писатель Герман Садулаев.
Главная новость, сенсация недели на Северном Кавказе связана с футболом. Футбольный клуб «Терек» приобретает голландского тренера Руда Гуллита. Гуллит в прошлом один из лучших нападающих в мире, настоящая спортивная звезда. После завершения игровой карьеры он работал и тренером, в частности тренировал команду «Челси». В общем, послужной список высшего разряда. Никаких особых и дополнительных затрат не понадобилось. Сообщают, что Гуллит согласился на те же условия, что были предложены предыдущему тренеру «Терека», испанцу Виктору Муньосу. Муньос сначала заортачился, видимо, хотел большего, а потом сообщил, что согласен. Но было уже поздно. Выбор пал на Гуллита, и Муньосу придется вернуться в свою солнечную Испанию. Перед голландцем поставлена амбициозная задача – вывести «Терек» в Европейскую лигу. Естественно, в российских турнирах «Терек» также должен занимать почетные места. Это даже не обсуждается. Поскольку одного тренера для этого мало, ведутся переговоры о трансфере ведущих игроков российских клубов, а также о покупке новых зарубежных звезд. Впрочем, не будут забыты и местные кадры. Ведь, например, на последней игре в Турции, контрольном матче с украинским Кривбасом, единственный мяч забил молодой нападающий Заур Садаев, который, судя по фамилии, вряд ли является европейским легионером. Так что все хорошо. Но у «Терека» из Грозного есть грозный соперник из соседней Махачкалы – дагестанский футбольный клуб «Анжи». Почти одновременно с известиями о покупке Гуллита было объявлено о том, что 100% акций клуба передаются более чем известному бизнесмену Сулейману Керимову в обмен на гарантии поддержания клуба и серьезные инвестиции. Только на зарплаты и покупку игроков планируется потратить, как говорят, до 50 миллионов долларов. Похоже, Керимов тоже будет скупать лучших игроков в России и в мире. И амбиций у «Анжи» ничуть не меньше, чем у «Терека». Давний спор между чеченцами и дагестанцами о гегемонии на Северном Кавказе и вообще по жизни будет решаться на спортивной арене, точнее на футбольном поле, что, конечно, хорошо. Как мне помнится, футбол в числе своих родоначальников имел древние игры в мяч индейцев майя, после которых то ли победителей, то ли проигравших, историки спорят, приносили в жертву. Но сейчас все гораздо гуманнее, и спорт – это только спорт. Спор между двумя клубами будет происходить на глазах у всего мира. Видимо, в финале следующего Кубка Европы встретятся «Терек» из Грозного и «Анжи» из Махачкалы. И кто бы ни победил, а трофей отправится на Северный Кавказ. Такие вот надежды и планы. Спорт – это еще и зрелище. Как известно, со времен Древнего Рима народу нужны две вещи – хлеб и зрелище. А как стало известно в наше время, недостаток хлеба вполне восполним переизбытком зрелищ. Кадиллака у каждого чеченца не будет, да и Мерседес появится не у каждого дагестанца. Рабочих мест по-прежнему не хватает. До Кавказской Швейцарии и Чечне, и Дагестану все еще далеко. Зато мы уделаем и швейцарцев, и всех прочих, уведя у них из-под носа кубок по футболу. Кавказ – сила! Россия – вперед! Мы – чемпионы! Кубок – наш! Эти лозунги, несомненно, будут согревать сердца и души простых селян, в то время, когда они будут околачивать дикие груши в осенних лесах.
Это был писатель Герман Садулаев. Черемша или лук медвежий, или дикий чеснок, или колба – многолетнее травянистое растение, вид рода лук, семейство луковые. Так об этой очень важной составляющей части войнахской кухни сказано в энциклопедии. Но оказывается, черемша – это еще и память о трудном прошлом и нелегком настоящем чеченцев и ингушей. Из Берлина журналист Магомед Тариев.
Нашим предкам, жившим в горах, приходилось постоянно думать о том, как бороться с голодом. Лишенные земли на равнине, они жили в условиях, в которых мы, их изнеженные городские потомки, не придумали бы ничего лучше, нежели умереть, славя Аллаха за предоставленную возможность обрести рай. Одна из последних ниточек, напоминающая нам о тех временах и о том нашем состоянии, когда мы были детьми природы, а не ее неблагодарными пасынками, это черемша. Черемшу можно назвать вторым хлебом войнахов. Они находят ее небольшие делянки даже в Европе, в лесах Австрии, Германии и Бельгии. Об одном таком случае, произошедшем лет 8 назад в Австрии, мне рассказал знакомый чеченец. Несколько женщин, прогуливаясь по окрестностям лагеря беженцев, наткнулись на поляну, где пробивались первые ростки, они поначалу не поверили своим глазам, родной войнахской черемши. Через полчаса все трудоспособное население лагеря, из числа войнахов, вооружившись ножами и полиэтиленовыми пакетами, выдвинулось в окрестные леса на сбор дикого лука, которым, как оказалось, изобиловала местная флора. На второй день местное население решило выяснить, чем занимаются лихорадочно рыскающие с утра до вечера по лесу группы беженцев, что они так яростно с помощью ножей добывают из-под снега. К молодым ребятам, возвращавшимся в лагерь с набитыми неизвестно чем пакетами, обратился один из местных активистов с вопросом: «Что это у вас там?» Владеющих немецким языком среди беженцев не оказалось. Один из беженцев решил изобразить весь производственный цикл, вплоть до финального этапа, на языке жестов. Взяв светло-зеленый росток, издававший характерный чесночный запах, он изобразил, как подсекает его ножом, снял верхний слой и тут же съел на глазах ошарашенного австрийца. Через пару дней у ворот лагеря местные жители организовали демонстрацию, требуя от руководства лагеря прекратить издевательство над беженцами и нормально кормить несчастных, не вынуждая их искать себе пропитание в лесу. По словам рассказчика, деятельные австрийцы подготовили кучу плакатов с картинками, изображавшими изможденных людей, которые ползали на карачках по земле и ели траву. Вызвав переводчика, руководство лагеря с трудом убедило собравшихся, что чеченцы добровольно отправились на сбор черемши, что эти люди в далеком австрийском лесу обрели кусочек родины, которую, как тогда многим казалось, они утратили навсегда. Ну а на родине эта зима выдалась бесснежная. Первый снег выпал в Ингушетии лишь несколько дней назад. Такие мягкие погодные условия позволили жителям Ингушетии и Чечни уже сейчас приступить к сбору первого урожая. Обычно сезон начинается лишь в середине февраля. Черемша – это один из немногих источников сезонного заработка для людей, не имеющих работы. В двух республиках, кроме розничной торговли на рынке, службы в милиции и работы на стройке, сложно найти занятие, которое приносило бы живые деньги. Вакансии госслужащих разобраны и заняты на несколько поколений вперед. Черемшу собирают в лесах с февраля до середины марта. Она позволяет не только пополнить семейный бюджет, но и разнообразить рацион сельских жителей. Ее жарят на масле, варят в молоке и даже консервируют. Маринованная черемша продается круглый год. Сейчас цена 1 килограмма черемши достигает 250 рублей. В конце сезона ее стоимость упадет до 40-30 рублей. Гораздо выше цена в Москве, куда дикий лук, несмотря на специфический запах, перевозят в поездах и автобусах всеми правдами и неправдами. Поэтому несколько ближайших недель сборщики черемши будут в светлое время суток работать в лесу. Сбор черемши – это не только тяжелейший труд, но и серьезный риск, поскольку лес остается территорией войны. В прошлом году на границе между Чечней и Ингушетией несколько молодых людей были убиты и ранены российскими спецназовцами, проводившими здесь очередную спецоперацию. По степени трудоемкости сбор черемши мог бы составить конкуренцию уборке хлопка. Сборщики вынуждены, стоя на коленях, на мокрой земле, с которой часто еще не сошел снег, с помощью ножа срезать побеги в основании корня. Повредить луковицу нельзя, иначе она не даст ростков на следующий год. В республике стоило бы построить хоть один небольшой консервный завод или линию по переработке черемши. Президент Евкуров сам выходец из большой сельской семьи. Наверняка все еще помнит, каким трудом достается кусок крестьянского хлеба. До сих пор пост главы республики занимали ингуши-выходцы из Грозного. Они могли и не знать, что такое стоять в зимнем лесу на коленях перед черемшой, спасавшей наших предков от голодной смерти.
Это был Магомед Тариев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе исполнился год со дня создания Северокавказского федерального округа. С какими итогами подошло новое полпредство к своей первой годовщине? Выполняются ли цели, заявленные при создании округа? Сбылись ли надежды тех, кто ожидал перемен к лучшему? Об этом наш корреспондент черкесский Мурат Гукимухов.
19 января 2010 года было объявлено о выделении из состава Южного федерального округа Ставропольского края и Северокавказских республик Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни в отдельный округ. Создание нового округа было анонсировано президентом Дмитрием Медведевым как начало новой политики на Кавказе, предусматривающего не только силовые акции в отношении исламского сопротивления, но и экономическое развитие региона, борьбу с коррупцией и клановостью как факторами, способствующими радикализации обществ. Удалось ли продвинуться округу в осуществлении заявленных целей? По словам заместителя руководителя Департамента по внутренней политике СКФО Аллы Влазневой, это был тяжелый год. Год становления округа, что называется, с нуля.
Поставлены были задачи создать округ, создать аппарат. Аппарат уже создан, хотя он не полностью еще укомплектован. Александр Геннадьевич очень избирательно подходит ко всем кандидатурам. Но на самом деле он заинтересован в том, чтобы там были нормальные люди.
Весной прошлого года состоялась презентация Хлопонинской программы экономического развития округа на 15 лет. В экономику округа планируется инвестировать около 600 миллиардов рублей. Чтобы повысить привлекательность территории, округ добился невиданных доселе в России комфортных условий для инвесторов.
Минфином в проекте федерального бюджета на 2011-2013 годы предусмотрено предоставление государственных гарантий для реализации вот этих инвестиционных проектов, о которых мы говорим. Причем сумма гарантий до 70% от предоставленного кредита. Можете себе представить? Это нигде, ни в одном субъекте, ни в одном округе таких гарантий государство не дает.
И все-таки пока это только программы, считает независимый эксперт Архан Жемаль. Собеседник «Кавказского часа» пока не разглядел нереальных действий, невнятных экономических проектов.
Весь тот год ушел на рассмотрение каких-то новых проектов. Возникали какие-то диковинные туристические кластеры в Чечне с идеей, что кто-то поедет в Чечню кататься на лыжах. Возникали какие-то проекты консервных заводов в бурлящих территориях, когда рядом в относительно спокойном Краснодаре или Ставрополье точно такие же заводы работают с трудом на грани рентабельности. В общем, ничего такого экономически яркого, необычного, сильного предложено не было. Но более того, ничего из этого не вошло в стадию реализации.
Господин Жемаль в принципе скептически относится к экономической формуле умиротворения Кавказа, которая, по его мнению, уже устарела. В остальном, стратегия власти, направленная против радикализации Кавказа, остается прежней.
То, что казалось неким обновлением, идущим на смену политики, проводимой ЮФО, и политики, проводимой объединенным штабом на Кавказе, которым рулил Еделев. Особой альтернативы не получилось, потому что тот же самый Еделев, он ушел в аппарат Хлопонина, и вообще очень много таких людей с репутацией крайних силовиков оказались рядом с новым полпредом. А сама ситуация на Кавказе осталась крайне ожесточенной, намного более радикальной, чем несколькими годами раньше, когда никого СКФУ не было. С другой стороны, сказать, что эта структура совершает какие-то грубые ошибки, тоже нельзя. То есть она вот как бы так бездеятельная.
Александр Хлопонин, в отличие от своих предшественников на Кавказе, демонстрирует готовность к сотрудничеству с неправительственным сектором, правозащитниками, общественными организациями, оппозиционерами. Многие из них вошли в общественный совет при СКФО. В прошлом году в Дагестане была создана комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни. По словам Аллы Влазневой, полпреда напрасно упрекают в узости мышления. Александр Хлопонин не считает экономическое развитие панацеей от радикализации общества.
Александр Геннадьевич, несмотря на то, что он сам экономист, сказал, да нет, проблема не в экономике, проблема в несправедливости. Люди очень ясно и четко чувствуют на себе, особенно на Кавказе, проявление несправедливости, в том числе со стороны власти. власти. Они, естественно, вынуждены каким-то образом реагировать на нее, поскольку законными методами не всегда это возможно, они реагируют вот так. Постоянно ставились вопросы о кадрах. То есть это у нас больной вопрос, а в правоохранительных структурах это, наверное, в первую очередь.
Эксперт Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, говорит о том, что комиссия по адаптации боевиков в Дагестане и другие миротворческие инициативы не работают, потому что проблемы, обозначенные государством как приоритетные, оказались не самыми актуальными.
Да, мы можем сегодня говорить о том, чтобы предоставить молодежи новый канал реализации собственной энергии, для того, чтобы она не искала выхода собственным амбициям в лесу. Для этого нужно создавать новые площадки, для этого нужно на корню уничтожать коррупционные механизмы в вузах, чтобы молодежь могла получать достойное образование. Нужно полностью переформатировать всю систему государственно-религиозных отношений, которая сложилась в Дагестане. Ничего этого мы не видим. А видим лишь какие-то там шаманские танцы вокруг ключевых терминов адаптации боевиков, там амнистия, создание спецподразделений. Никаких реальных механизмов по разрешению реальных проблем нет. Есть лишь упертость вот в это силовое решение проблемы и в попытке как-то там имитировать диалог с противоположной стороной. Но реального диалога не будет. Потому что власть сегодня не готова к приходу фундаменталистов во власть. Духовное управление не готово к приходу фундаменталистов в свои ряды. Сами боевики не намерены вести переговоры с властью. А мирные фундаменталистские джематы, они раздираемы внутренними противоречиями о том, можно ли вообще вести диалог с такой властью или нельзя. Поэтому мы ни о какой реальной работе на Кавказе, в Дагестане мы не можем говорить.
И все-таки в целом отношение экспертов к созданию СКФО можно считать позитивным, потому что на Кавказе позитивным называют все, что не вызвало негативной реакции. Полпредство называет прошедший год временем мониторинга ситуации и выработки стратегии. Перемены к лучшему на Кавказе обещаны уже в этом году. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Политические итоги событий за неделю в Армении подводит обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалсян.
Главной темой уходящей недели в Армении, конечно, был визит представителя Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В принципе, это довольно серьезное событие во внутриполитической жизни Армении, поскольку Хаммерберг в последний раз был в Армении в 2008 году, и тогда он был, наверное, единственным европейским чиновником, который говорил о политзаключенных в Армении. Никто из представителей Совета Европы об этом говорить не осмеливался до этого. Он встречался именно с людьми, которые оказались в тюрьмах после выборов 2008 года, и с визитом Томаса Хаммерберга связаны определенные надежды в армянской политической среде, в первую очередь в оппозиционной, что проблема находящихся в тюрьмах политических активистов, оппозиционеров может быть решена до следующих выборов. Я напомню, что парламентские выборы в Армении пройдут в 2012 году. Хаммерберг встречался с бывшим депутатом парламента, который перешел на сторону оппозиции в 2008 году. Встречался с Николом Пашиняном, это известный армянский журналист, редактор оппозиционной газеты «Айка Канжаманак». Сам Хаммерберг признал, что ситуация с политзаключенными в Армении зашла в тупик по той простой причине, что власти готовы выпустить всех политических активистов, которых они посадили, если они напишут прошение о помиловании. Но они отказываются. И фактически такая абсолютно патовая ситуация, и пока что власти не в состоянии найти выходы. С другой стороны, конечно, есть определенные надежды, связанные с визитом Хаммерберга, потому что он по итогам данного визита будет готовить отчет. Но, в принципе, в 2008 году уже был такой не очень хороший пример, когда он подготовил довольно серьезный такой критичный документ по отношению к властям Армении, но затем фактически из-за определенного давления на Совет Европы, как об этом писала армянская пресса, Хаммерберг был вынужден отказаться от опубликования данного доклада. Его фактически прочли содокладчики ПАСЭ по Армении, и определенные формулировки, которые были максимально критичными в отношении официального Еревана, они были из этого документа изъяты.
Это был обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбалсян. Азербайджанские власти запретили художникам в Баку продавать свои картины в центре города. Продажа живописи должна вестись только в официальных галереях. В результате уличное искусство азербайджанской столицы может быть, как в советские времена, окончательно вытеснено в подполье, рассказывает корреспондент азербайджанской службы радио «Свобода» в Баку Дурна Сафарли.
На небольшой улице Расул Арза, которую в свое время называли «Пассаж», теперь уже не бывает многолюдно, потому что смотреть уже не на что, кроме дорогих магазинов и бутиков. Переселение с этой короткой и широкой улицы художников и торговцев, которые выставляли здесь свои картины и сувениры для туристов, словно еще больше отдалило азербайджанское общество от этого вида искусства, которое и раньше не привлекало особого внимания к себе. Уличное искусство стрит-арт – одно из самых знаменитых в мире. Есть города, которые благодарны за миллионные потоки туристов именно художникам. Достаточно вспомнить Монмартр в Париже, Квинс и Челси в Нью-Йорке, Арбат в Москве. Однако азербайджанским художникам, работающим и продающим свои картины на Пассаже, примыкающем к главной прогулочной улице, торговой, которая официально называется Низами, такой благодарности испытать не довелось.
Если душа Дева по азербайджанским сказкам заключена в бутылке, то душа Баку заключена в этой улице.
Говорит житель Баку Ильдар. Один из бывших художников Пассажа, Мубарис Ашахирдеев, говорит, что если гость столицы Азербайджана не побывал на этой улице, значит, он не видел Баку.
На этой улочке была такая неповторимая атмосфера, что ее нельзя назвать просто местом торговли картинами. Это был мирок искусства. Здесь турист из Латвии сказал мне, я не представлял себе, что в Баку может быть такая улица. У него создалось впечатление о нас, как о торговцах на рынках Москвы, Ленинграда. Однако, повидав Пассаж, он сказал, оказывается, и у вас есть интерес к искусству. А теперь что будут думать? Раз нет интереса, не создаем условий, значит, мы только способны торговать на базаре.
Борис Ашахвердиев говорит, что общение художника с покупателем создает тот неповторимый контакт творца и потребителя искусства, который в корне отличается от процесса продажи произведений в салоне, отличается и в нравственном, и в рыночном отношении.
Продавая, художник знал, во сколько покупатель оценивает его картину. Например, ценитель живописи говорил, могу заплатить только это, на большее не хватит. Такому я с удовольствием продавал свою картину. Это давало удовлетворение. А теперь мы лишены работы, а в салонах преследуют свои интересы, а не художника.
Искусствовед Зият Хан Алиев говорит, что продавать картины не то же самое, что и одежду.
Во всем мире тех, кто интересуется культурой, освобождают от налогов. Даже, например, деловых людей, которые поддерживают проекты, связанные с искусством. Продавать произведения искусства не то же самое, что и гравий и цемент. Это средство, которое служит формированию хорошего вкуса у людей. Именно поэтому нельзя ставить это на одну доску с торговлей другого рода.
По мнению искусствоведа, художники должны получить возможность продолжать свое дело в Пассаже, пусть даже с определенными пошлинами. По мнению арт-менеджера Фариды Аллахвердиевой, убрав с улицы выставку-продажу картин, чиновники продемонстрировали свое отношение к искусству и уровень его восприятия.
Если есть уличная торговля, продаются картины, это в каком-то смысле увеличивает потребность в живописи, графике. Например, считается, что голландская художественная школа востребована больше именно потому, что очень близка к народу. Если искусство убрать с улиц, хочешь не хочешь, оно потеряет связь с народом, а это понизит уровень восприятия искусства людьми.
Фарида Аллахвердиева говорит, что в Азербайджане выставки и вернисажи не особенно популярны, поэтому продажа картин на открытом воздухе одновременно и выставка.
Когда продажа происходит на открытом воздухе, в местах, доступных для самых широких масс людей, это волей-неволей служит знакомству человека с искусством. Самый оптимальный вариант – вернуть художников на свое место. Они стали спецификой улицы, которая считается, считалась улицей искусства.
Руководитель пресс-службы Департамента торговли и услуг исполнительной власти города Али Аббас Багиров сказал некоторое время назад радио «Азадлык», что с картинами на улице покончено, потому что художники занимались незаконной уличной торговлей.
На основании указания главы исполнительной власти Баку, все это запрещено, как незаконная уличная торговля.
Действующее в Азербайджане законодательство не запрещает уличную торговлю в стране, а регулирует ее. Такой вид торговли регулируется правилами ведения передвижной сезонной торговли и услуг в городе Баку. Согласно этому нормативному акту, в перечне запрещенной деятельности нет слов «картины», «произведения живописи». В этом перечне в основном перечисляются продукты питания и несколько электроприборов. А ведь произведение искусства не предмет, который, как написано в правилах, портится и создает проблемы санитарного характера, а его определенные свойства не нуждаются в особой проверке. В настоящее время художники, которые раньше выставляли свои картины на продажу, рассеялись. Мубарис Ашахвердиев говорит, что их жалобы остались безответными на всех уровнях, с самого низшего и до администрации президента. Это признак равнодушия, и оно уже повлияло на молодых художников.
Новое поколение восприняло это как запрет или не знаю что. Они видят, что за муки испытывают немолодые художники и не захотят испытать то же самое.
Борис Шахвердиев говорит, что недавно им предложили место в старом внутреннем городе, но за место запросили такие деньги, что им это оказалось не по карману.
Это была Дурна Сафарли. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работал Андрей Амочкин.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.